«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Сегодня наш гость по скайпу из Соединенных Штатов Америки, доктор исторических наук, профессор Фридрих Фирсов. Я напомню, что недавно вышла такая книга, она называется «Коминтерн. Погоня за призраком. Переосмысление». Вот автор этой книги у нас сегодня на связи. Очень большая, интересная монография, подробная. Добрый вечер, Фридрих Игоревич.
Добрый вечер.
Да, и у меня вот вопрос такой. Вы почти 60 лет занимались историей коммунистического движения. Почему вам понадобилось переосмысление?
О, это очень длинная и, к сожалению, даже местами грустная история. Мне в этом смысле в жизни очень повезло. Я буквально после аспирантских лет поступил в Институт марксизма и ленинизма младшим научным сотрудником. Некоторое время поработал в секторе истории, в секторе Маркса, который готовил публикации сочинений Маркса и Энгельса, а потом был создан в нашем институте сектор истории международного рабочего коммунистического движения. И меня туда перевели. И с тех пор я всю свою жизнь, практически большую часть своей жизни в институте провел, так сказать, в рамках этого подразделения. И основной темой, которую мы там занималась, была история Коминтерна. Это еще с конца 50-х годов прошлого века. Надо сказать, что мы изучали и документы Коминтерна, а в нашем распоряжении были материалы Центрального партийного архива, в котором хранятся документы Коминтерна. И первоначально мы начали с подготовки к публикации документов, основных документов Коминтерна. Ну, этот труд был очень плодотворным, потому что, в общем, мы познакомились и с теоретическими, политическими, идейными, организационными основами этой организации, поняли, так сказать, стадию ее развития, так сказать, выработку политики и попыток ее применения. И это было очень непросто, потому что это потребовало от нас изучения и хорошего основательного знания советской истории тех лет и вообще международного рабочего движения, то есть где-то почти на уровне страноведческих знаний, особенно по странам Европы. Ну, у нас были разного рода специалисты, которые занимались, так сказать, разными сюжетами. Мне в основном доводилось заниматься историей коммунистического движения Чехословакии, поскольку я по первоначальному своему образованию историк Чехословакии. Ну и затем я переключился в основном на деятельность уже самого Коминтерна. И это уже составляло, так сказать, главное содержание моей работы. При этом приходилось считаться, а может быть даже не считаться, это было сутью наших представлений того времени, это полное господство коммунистической советской идеологии. И вот это отразилось и в наших работах, в оценках. Для нас идеи Ленина были, ну, незыблемыми. Я лично уже в науку вошел после 20-го съезда партии, и поэтому, так сказать, вот, проблемы сталинизма уже не являлись для меня, так сказать, руководящими. Я понимал, но не в полной степени опасность и вред этих взглядов, но принадлежал как бы к тому поколению советских людей, которые считали себя как бы шестидесятниками. То есть мы полагали, что Ленин открывает путь к демократической и социалистической перспективе нашего народа. Это было заблуждение, по сути дела, длилось очень длительное время, и оно очень отразилось и на моих научных работах. Но с ходом научных исследований, с развитием общей ситуации в стране, эти, так сказать, идеи начали выветриваться, так сказать, показывать свою несостоятельность. И годам перестройки я уже пришел к пониманию серьезных ошибок, совершенных, значит, в предыдущие годы в целом в стране и своих ошибок в истории Коминтерна.
Давайте тогда и займемся этим переосмыслением, да, которое вот, собственно, произошло уже на практическом материале. Вот мы в марте отметили столетие Коминтерна. На ваш взгляд сегодня, действительно ли большевики, Ленин верили в то, что начинается мировая революция, и хотели использовать Россию как такое топливо, материал для вот этого мирового пожара?
Да, я убежден именно в этом. Дело в том, что ведущей идеей Ленина была осуществление заветов Маркса, победа коммунизма во всем мире. И это им руководило практически в его политической, титанической деятельности. Это как тряпка, красная тряпка для быка, было, так сказать, средством возбуждения его ненависти к противнику и заставляло идти на преодоление всех препятствий. И я глубоко убежден, что Ленин рассматривал Россию как, так сказать, отправную точку зрения, отправную точку для взрыва мировой социалистической или пролетарской революции. И об этом он говорил неоднократно после октябрьские годы. И, в общем, упор всей политической, так сказать, деятельности заключался на том, что Россия сможет выйти из того тупика, в который она, из того хаоса, в котором она погрузилась в ходе мировой войны, Первой мировой войны и гражданской войны, только с помощью победы мирового коммунизма. И на него делалась ставка. И для этой цели был и создан Коминтерн как политический руководитель будущей мировой революции.
То есть это всемирная партия мировой революции, так можно сказать?
Совершенно верно.
А можно ли тогда вот сказать, когда произошел такой поворот, когда целью Коминтерна стала вот не мировая революция в виде каких-то восстаний, а некое мировое господство Советского Союза, его расширение?
Я думаю, что тут надо различать подход к этому Ленина, так сказать, и его ближайшего окружения, и Сталина, и его окружения. Для Ленина, вот первое, о чем я говорил, это было святое святых. А для Сталина это оставалось очень долго двигательным моментом, но все большее значение приобретало уже его стремление возглавить страну полностью, установить режим самовластия, покончить со всеми другими противниками, которые мешали бы ему, так сказать, занять, играть эту роль. И этой цели служила теория победы социализма в одной стране, выработанная сначала Бухарином, потом поддержана активно Сталином, и Сталин уже полностью приписал себе заслуги в этой теории. И по мере роста, экономического роста советской страны, который был достигнут путем очень жестоких мер, прежде всего уничтожением крестьянства как социального, так сказать, фактора, превращения сельских жителей, по сути дела, в тех же наемных служащих, но в своеобразии, в отличие от городских, которые подчинялись государству, и сведение всей экономики, так сказать, в подчинении государства. И где-то с середины 30-х годов вот результаты этой бешеной гонки превратили советскую страну в довольно сильную политическую власть. И Сталин убедился в том, что, в общем, он не высказывал это официально, но пришел, на мой взгляд, к пониманию того, что идея мирового коммунизма может и должна осуществляться не путем прорыва в тех или иных странах. Безнадежность это уже было показано, так сказать, историей, а путем завоевания Красной армии отдельных стран, регионов и территориального расширения вот зоны социализма.
Да, вот. Кстати говоря, мы сейчас, собственно, можем, наверное, отмечать как раз юбилей 90 лет вот этого самого великого перелома, о котором вы говорите, апрель. Да. Пленум, когда Бухарина с Рыковым убирают, и в конце года, собственно, начало уже такой, фактически, большого перелома в жизни страны.
Совершенно верно. Ну вот, и некоторый, так сказать, флёр коммунистической мировой революционной идеологии оставался, но, по сути, она замещалась уже агрессивными империалистическими интересами советского государства. И сталинского режима это еще точнее.
Вот еще один вопрос. Председателем Коминтерна был Григорий Зиновьев. На ваш взгляд, был ли он самостоятельной фигурой, и как влияли на решение Коминтерна его личные качества, о которых и Ленин писал, кстати?
Да, да. Вы знаете, это, в общем, в личном-человеческом плане эта фигура у меня никогда не вызывала симпатии, потому что это... При Ленине это, в общем-то, был халуй. Его, так сказать, он попытался, так сказать, высказать свое отличное от Ленина мнение в октябре 1917 года, жестоко за это поплатился. И дальше уже, так сказать, полностью следовал за своим учителем. В Коминтерне он делал то, что ему надо было делать, ему полагалось делать. И я бы никаких, так сказать, иллюзий в его отношении не, так сказать, не испытывал. Вот достаточно вспомнить одно его выражение. Когда польские коммунисты в 23-м году высказали свои сомнения в правильности политики Коминтерна и ЦК ВКПБ, ЦК РКП в германском вопросе, то Зиновьев заявил Кашевой: мы вам кости переломаем, если вы будете нам мешать. Вот это, так сказать, это очень маленький фактик, который показывает вот метод, так сказать, его руководства. И белыми и пушистыми в Коминтерне никого нельзя назвать.
Я хотел вас спросить вот о ситуации в 20-е годы. На счету Коминтерна несколько неудачных попыток переворотов. Ну вот в Германии 23-й год, Гамбургское восстание, путч в Эстонии. На ваш взгляд, это была уже общая линия и Сталина, и Троцкого, и Зиновьева, вот попытки таких вот, я не знаю, ну, путчи, мятежей и так далее.
Да, 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 бесспорно. Особенно Сталина, то, что касается именно Эстонии. Но в отношении Германии 23-го года у меня возникла другая идея. Сталин, когда начались разговоры в советском руководстве о том, что Германия идет к революции, высказывал очень пессимистические взгляды и считал, что коммунистам там еще не предстоит брать власть. И очень аргументированно доказывал эту точку зрения. А потом в августе, после того, как там произошли существенные перемены, правительство Куна пало, вдруг он резко меняет свою позицию и как бы впереди всех начал требовать, чтобы Коминтерн выдвинул идею установления советской власти в Германии, расширения советских, так сказать, советского, последовали по советскому пути, хотя эта идея уже показала свою нереальность на предыдущем. И мне представляется, что Сталин преследовал здесь свою цель. Он прекрасно понимал, что в Германии ничего не произойдет, а вот как бы подталкивая и руководство германской компартии, и руководство Коминтерну к проведению вот подготовки как бы взятия власти, он, по сути дела, компрометировал и тех, и других, и получал, так сказать, карту выигрышную в последующей борьбе с теми, кто мешал его продвижению к власти. Это моя точка зрения, но мне кажется, она довольно имеет право на существование, поскольку для Сталина, как я представляю, не характерно резкое изменение буквально в течение 1-2 дней своей политической установки. А это произошло как раз в августе 23-го года. Я думаю, что Сталин преследовал свои цели. И он оказался в выигрыше, потому что и Зиновьев, и Троцкий крупно проиграли с неудачей в Германии. А Сталин оказался как бы на высоте. Более того, он еще упрекал Зиновьева, что тот не проводил в жизнь его требования советов. То есть козырные карты как бы он получил.
А вот сюжет с путчем в Эстонии в декабре 24-го года. Почему Советский Союз не оказал, как теперь говорится, говорят, братскую помощь коммунистам Эстонии, которые подняли в Таллине мятеж, и поначалу он шел относительно успешно?
Значит, тут, в общем, на весах Германия и Эстония – это совершенно разные величины. И советская страна готова была ввязаться в войну даже с перспективой гибели, но жертвовать, так сказать, существованием страны в связи с эстонскими событиями отнюдь не стремилась. Оно хотело взять как бы власть, но тихо, руками коммунистов, которым оказывается помощь, и так сказать, сделать все, что закрыто. Как только поняли, что это не произойдет, дали отбой. Но эстонские коммунисты уже зашли так далеко, что продолжали вот эту путческую линию. Вот. Так, таковы были события. И, конечно, ни Сталин, ни ЦК партии отнюдь не ставили вопрос ребром взятия власти в Эстонии или война. Угу. Они не хотели войны. Они понимали, что это было, означало гибель советской страны.
А вот Болгария того же мнения. Там, получается, тоже Коминтерн подталкивал компартию к такому восстанию в ситуации, когда успеха быть не могло. Это уже 24-й год.
Это 24-й, 25-й годы. В общем, когда совершенно было очевидно, что коммунисты потерпели поражение в сентябрьские, так сказать, бои 23-го года, и продолжать партизанскую деятельность, это только, так сказать, инерция, это гибель людей, это компрометация компартии, это позор. Но по инерции, так сказать, ЦК РКПБ, видимо, из каких-то своих целей расшатывания общей ситуации продолжала. Это пока не полностью признала гибельность этого пути.
Да, но там погибли порядка 10 тысяч человек. Да. И кроме того, там был вот один сюжет, который до сих пор остается не очень ясным. Вот на ваш взгляд, несет ли Коминтерн и советское руководство ответственность за грандиозный теракт? Взрыв собора в Софии 16 апреля 25 года, его осуществили тоже коммунисты, и погибло до 150, по-моему, человек болгарской элиты, от генералов до детей.
Совершенно верно. Вы знаете, мне не удалось найти ни одного документа, свидетельствующего о том, что в этом непосредственно, так сказать, принимает участие Коминтерн в организации этого взрыва. Это все-таки, на мой взгляд, дело военки, то есть левацкого крыла болгарской компартии, но, видимо, с причастностью и руководителей болгарской компартии. Никаких следов этого в архивах Коминтерна мне найти не удалось. Это могло быть и прикрыто. Почти ничего мне не удалось найти по эстонским делам, когда я занимался этим. Но все-таки документы выявились. А до сих пор, насколько я знаю, никаких документов на свет не появилось о причастности Москвы к этому страшному событию.
Я чуть-чуть вернусь назад. Еще была одна интересная история. Это вот оккупация меньшевистской Грузии, государства, которое было, в общем, международно признано и так далее. Вот какова здесь, опять же, роль Коминтерна, или все решения принимались на уровне там ЦК, вот, Красной Армии, и здесь никто грузинских, например, коммунистов и не спрашивал, они были исполнителями?
Практически именно так дело и, как мне представляется, происходило. Непосредственно ЦК Ленин давал команду из Москвы, и роль грузинских коммунистов – это была роль, так сказать, марионеток, которым спускались команды сверху. Я даже тоже не знаю никаких документов, свидетельствующих о участии руководства Коминтерна в этих делах. Мне не доводилось встречать таких материалов.
Фридрих Юрьевич, ну получается так, что фактически Коминтерн – это не самостоятельная структура, а некий такой приводной ремень от ЦК РКПБ, потом ВКПБ, Ленина, потом Сталина к компартиям. И компартии фактически были филиалами российской, потом всероссийской, всесоюзной коммунистической партии. Так выходит?
Это не получается, это было именно так, по существу. Потому что практически Коминтерн был внешним прикрытием того, что делало руководство советской системы, и оно играло роль вуали. Вот. Про практически все вопросы с самого начала и до прекращения существования Коминтерна решались в ЦК партии. И его верхушки, и позднее уже лично Сталином. И в этом отношении ни о какой самостоятельной роли Коминтерна, хотя это также провозглашалось как бы уставным и программным положением этой организации, это не реализовалось. Это была видимость.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы», мы беседуем с Фридрихом Фирсовым, историком, доктором исторических наук, профессором, о Коминтерне, его роли в период 20-х в основном годов. У меня вот какой к вам вопрос. А если говорить об отношениях с социал-демократией, вот в данном случае задачей Коминтерна что было? Раскол социал-демократического движения и попытки, так сказать, создать на его базе уже вот эти партии, такие Ленина-поклонников, да?
Вы знаете, это принадлежит к числу самых позорных деяний Коминтерна. Для Коминтерна как организации прямым противником, врагом все эти годы было не буржуазия, не капитализм, как это говорилось в программных документах, а социал-демократы, которых для клеймления которых не жалели никаких эпитетов, они были самыми настоящими врагами. И все тактические приемы, включая тактику Единого фронта и прочее, прочее, это было средство выманить большую часть социал-демократических и социалистических рабочих из-под влияния верхушки на свою сторону и покончить с социал-демократией, просто уничтожить ее. Все остальное служило цели прикрытия этой политики. И еще я хочу добавить одно. Я немножко занимаюсь вот сейчас проблемами деятельности социалистических партий времен Народного фронта, особенно когда они пришли к власти в 1936 году, и той программы, которую они осуществляли подлинную программу демократизации общества, на что никогда коммунисты не были готовы и все, и чему всячески сопротивлялись. И практически с всей своей деятельности коминтерновцы разламывали, и коммунисты в отдельных странах разламывали вот эту мощь социалистических партий. И выдвигая левацкие сектантские установки диктатур Патриата и прочее, так, они срывали курс на удовлетворение повседневных интересов трудящихся. Курс, который активно проводила социал-демократия, социалисты в разных странах.
Скажите, а вот когда появляются тезисы о социал-фашизме, невозможности сотрудничества компартии с социал-демократами даже в борьбе с фашизмом и нацизмом?
Значит, история этого позорного термина довольно большая. Здесь сыграл, конечно, неправильно понятый опыт 23-го года в Германии. И потом коммунисты начали трактовать все силы рабочим движением как фашистские, которые противостоят коммунистам. Отсюда, значит, появился термин анархофашизм, социал-фашизм и прочее, прочее. Все эти силы они называли фашистскими. Более того, очень долго твердили о том, что носителями фашизма является именно социал-демократия. Хотя это, конечно, это полная чушь, но просто нет времени на доказательство ошибочности и неверности этого понятия. С 29-го года это понятие уже стало теоретической, после 10-го пленума исполкома Коминтерна, теоретической позиции Коминтерна до 7-го конгресса. И в документах Коминтерна говорится прямо, что фашизм насаждается именно социал-демократия. Социал-демократия – это социал-фашизм, и это крыло фашизма. Сталин еще с 25-го года, 24-25 года эту версию прокладывал, но она уже получила право на, так сказать, юридические понятия именно с 29-го года. И самое позорное то, что практически отказавшись от этого на 7-м конгрессе, они ни одним словом в документах не признали эту ошибочность этой позиции.
На ваш взгляд, в Германии нацисты пришли бы к власти, если бы вот лозунг Народного фронта появился не в 35-м, а в начале 30-х годов?
Вы знаете, это уже было поздно. Я думаю, что приход реакционных сил, а потом и гитлеровцев к власти, это результат, прежде всего, октября 1917 года. Тех колоссальных сдвигов социальных в обществе, в целом в Европе, в частности, того раздроя, который получил психология человечества в результате Первой мировой войны, когда сила оружия стала признаваться как единственной силой, которая может обеспечить интересы, независимо от того, против кого направлена эта сила, из своих племен, своих, так сказать, сограждан или вовне. И вот эта сила, грубая сила насилия, она стала все больше и больше продвигаться. Потом носителями этой идеи стали различного рода течения, и в Германии значит, наибольшую роль уже сыграла национально-социалистическая партия Гитлера, которая была, по сути дела, определенной копией большевистской партии в смысле организационных методов руководства и деятельности, но заимствовала и идеи социализма, но не марксистского, а социализма вообще. И тут такая горючая смесь самых консервативных реакционных идей с социалистическими идеями. Они, по сути дела, очень близки между собой, если посмотреть в корень этих понятий. И непосредственно Сталин сыграл огромную роль в продвижении Гитлера к власти. Не говоря о том, что в 21-м году, в 31-м году по его прямому указанию коммунисты голосовали вместе с нацистами в референдуме, который проводился в Пруссии и который проводился по инициативе нацистов. А Коминтерн потом приписал, так сказать, как бы популярность этого движения, которое не получило победы, именно участие коммунистов, что те якобы отодвинули фашистов в сторону. А на деле произошло обратное. Коммунисты скомпрометировали себя очень серьезно, а нацистское движение на базе еще экономической ситуации начало очень быстро развиваться и пришло к власти в 1933 году.
Ну, кстати говоря, интересно, что часть коммунистов ведь ушла к фашистам и к нацистам, вот даже там во Франции, Дарио, например, там Бартолеми, много заметных фигур было. Это неудивительно, наверное, да, один тоталитаризм меняется на другой.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Надо сказать, что значительная часть штурмяков оказали бывшие боевики Коммунистической партии Германии. Они были боевиками там, они стали боевиками у нацистов. Вот. И близость этих идеологий корневая, она играет, конечно, огромную роль.
Я хотел вас спросить теперь немножко о тайнах. Вот вы изучали шифровки, коминтерны, указания, которые шли из Москвы в разные страны. А в какой степени коминтерн был элементом советской военной и внешней разведки?
Ну, где-то около 100% результат. Дело в общем. Значит, по своему характеру деятельность коммунистов, особенно большинство коммунистических партий было подпольным, значит, так сказать, исходило из тех же принципов, как и деятельность разведки. Они очень близко, по сути дела. Кроме того, выяснилось, что среда коммунистов представляет для советской разведки тот самый удобный, благоприятный социальный слой, откуда черпались все массы. И все знаменитые впоследствии разведчики советские – это бывшие коммунисты, коминтерновцы. Перечислять их просто нет смысла. Это почти любой, начиная от Зорге там и так далее. Вот. И по мере того, как практическая деятельность коммунистов показывала, что реальной перспективы их прихода к власти нет, они коминтерном, а вернее сталинской системы, все больше погружались в добывание информации, проведение необходимых политических действий в интересах с Москвой. То есть это функция разведки. А уже годы войны, когда исчезли целые каналы связи Москвы с своими разведческими подразделениями, коминтерн, сумевший сохранить эти связи, несмотря на войну, стал прямым путем для восстановления этих связей разведки и занимался, по сути дела, в основном разведно-диверсионной деятельностью.
Скажите, а вот, собственно, пакт Гитлера и Сталина, насколько это был шок для людей, которые служили Коминтерну? Какая часть зарубежных коммунистов заколебалась, на ваш взгляд?
Это был очень большой шок для коммунистов европейских демократических стран. Прежде всего Франции, Англии и ряда других. Потому что практически их теоретические позиции оказались подорваны, уничтоженными. И тот, в ком они видели врага, они вынуждены теперь рассматривать его под другим углом зрения. Это скомпрометировало их позицию, привело к позорнейшим, так сказать, фактам действительности, когда немцы оккупируют Францию, коммунисты, которые были загнаны предыдущим правительством Франции в подполье, попытались активизировать свою деятельность с помощью нацистов. Пошли, так сказать, на переговоры с ними. В комментариях, когда об этом узнали, то получился огромный скандал. Но это было бы, это идея компрометации сути коммунистической политики с сотрудничеством СССР с Гитлером, с сотрудничеством Сталина с нацистской Германией.
Если Коминтерн был достаточно эффективной в этом смысле организацией, так сказать, для шпионажа, для разведки, для проведения каких-то акций поддержки Советского Союза, как вы объясните ту грандиозную чистку, которой аппарат Коминтерна подвергся с 1936-1937 года и до войны?
Значит, аппарат Коминтерна, не могу сказать, что он поддерживал грандиозные чистки.
Польскую компартию, например, распустили вообще.
Нет, это не аппарат Коминтерна. Сам Коминтерн прежде всего был тем аппаратом, который осуществлял чистку рядов компартии.
А вот
и в 1936 году руководитель отдела кадров докладывал Димитрову, что по нашим сведениям мы уничтожили и добились ликвидации 3000 агентов класса врага внутри компартии. То есть руководство Коминтерна очень долго играло роль вспомогательной машины к аппарату угнетения. Более того, Коминтерн играл самую позорную роль в чистке политэмиграции, которая массово была в советской стране, ибо люди искали убежище, когда они за свою революционную деятельность подвергались опасности в своих странах. Они были под контролем аппарата Коминтерна, и первые, так сказать, Коминтерн регулярно доставлял НКВД сведения об этих людях. И поэтому уничтожение огромной массы политэмиграции – это тоже вина Коминтерна. После этого, уже в годы большого террора, началась и чистка аппарата Коминтерна. По цифрам, так сказать, конкретным цифрам, это примерно 100 с лишним человек, ну, это относительно небольшая цифра, но среди них были и представители компартии, и в том числе те, кто осуществлял саму чистку в Коминтерне, то есть все сотрудники отдела кадров и прочих организаций. И Коминтерн, конечно, понес существенные потери, и значение его резко падает по существу именно в этот период. Он уже просто, так сказать, полностью марионетка в руках Сталина и сталинского режима.
Можно ли говорить о вине деятелей Коминтерна по воле Сталина или вместе со Сталином в провоцировании Второй мировой войны?
Вы знаете, вот в такой постановке вопроса я как-то не задумался, но думаю, что вы правы. Здесь Коминтерн ни в коем случае не отъемлем от всех перипетий политики сталинского режима. Он являлся своеобразным отражением вот этой политики, ее преломлением, и в этом отношении я к своему большому сожалению сейчас знаю, так сказать, судьбу многих коминтерновцев, так сказать, их человеческие качества и так далее, могу сказать, что белыми и пушистыми почти некого назвать.
Ну вот у Мариса Тореза есть все-таки сюжет, когда он, пошел вопреки воле Москвы в случае с организацией Народного фронта. Да, это, да. Наверное, редкое исключение.
Да, это одно из самых редких исключений в комментариях. Такая инициатива каралась очень жестоко в предыдущие годы. С Францией здесь совершенно, на мой взгляд, иная ситуация. В той конкретной обстановке для Коминтерна, для Тореза, так сказать, последовать указаниям Москвы означало бы погубить партию. Когда поднялась реакционная масса и когда движение шло, так сказать, к объединению всех антифашистских сил. И поэтому он пошел вопреки очень жестким установкам Коминтерна. И там было очень, так сказать, непростым его поведение. Его не поддержало все политбюро французской компартии, но он все-таки на некоторых позициях сумел провести свою линию. Я думаю, что здесь сыграла роль еще несколько таких субъективных моментов. Франция была далеко от Москвы. И Димитров втайне поддерживал линию Тереза. Ну, это, так сказать, может быть, несущественные моменты, но они тоже сыграли свою роль.
Ну вот, пожалуй, последний вопрос в нашей программе я хотел бы вам задать. С учетом всего вашего опыта и переосмысления, была ли какая-то в рамках большевистской системы реальная альтернатива Сталину, ну, в случае, например, Бухарина, Рыкова, правой оппозиции, вот 90-летие того апрельского пленума 29-го года, на котором их всех сняли, так сказать, с постов?
Да. Вы знаете, я думаю, что никакой альтернативы по существу реальной не было. Большевистская партия с самого основания ее и прихода к власти была жестко централизованной организацией. С приходом Сталина на пост генерального секретаря в 1922 году он превратил эту должность, так сказать, чисто служебная, как главная должность в партии. И более того, я считаю домыслами все дальнейшие разглагольствования о внутрипартийной борьбе, о сопротивлении и попытках Троцкого, Зиновьева и кого угодно взять власть. Все, так сказать, нити политической борьбы были в руках Сталина. И он развертывал эту борьбу тогда, когда считал это необходимым, снимая, уничтожая того политического противника, который представлялся ему целесообразным сделать в этот период. Ни Бухарин, ни Зиновьев, никто другой никаких перспектив на победу не имели с самого начала. Они только пытались отстоять в какой-то степени свое положение. По сути дела, вот так.
Спасибо. Я благодарю сегодня нашего гостя. Мы беседовали с доктором исторических наук, профессором Фридрихом Фирсовым по скайпу из Соединенных Штатов. Напомню, что вышла недавно книга Фридриха Фирсова «Коминтерн. Погоня за призраком. Переосмысление». Очень рекомендую для вашего прочтения. Вот книга большая и полезная. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции».